Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем со священником кафедрального Свято-Симеоновского собора города Челябинска, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит. И сегодня мы рассматриваем воскресное евангельское чтение, Евангелие от Луки, глава 17, 85 начало, от 12 стиха и ниже. «И когда он входил в одно селение, встретили его 10 прокаженных мужей, которые стали вдали, стали издалече». Дорогие братья и сестры, в Евангелии любая цифра несет великую сакральную нагрузку. 10 прокаженных мужей – это символ 10 заповедей Моисеева закона, которые не исполнялись человечеством. Неисполнение заповеди является грехом, а за грехом следует смерть. Перед смертью предшествует тление человека в виде старости тяжелой и болезни. Проказа – это не только страшное заболевание, практически неизлечимое, которое доставляет человеку жуткие страдания, и это еще и является духовной скверной. Прокаженные люди не имели права подходить близко к чистым людям. Они одевались в такие черные балахоны, на них вешались колокольчики, и когда они шли, они все время кричали «нечист, нечист, нечист», и питались на помойках, для них кто-то приносил пищу, вот, или если никто не приносил, они сами себе искали. Вот таком находились в совершенно жутком положении. Кожа, мы знаем, трескается у прокаженных, издается сладковатый такой запах тлеющей человеческой плоти, вытекают глаза, выпадают ногти, выпадают зубы, кожа выпадает. Вот эти несчастные люди находятся в жутком положении, но они откуда-то узнали о Христе, и когда увидели его, встали издалека и начали им к нему кричать громким голосом: «Иисусе, наставниче, помилуй нас». Вот эти слова, они очень велики. Почему? Потому что помиловать может человека только Господь Бог. Только против Господа Бога может согрешить на самом деле человек. Поэтому, когда мы обидели другого человека и потом помирились с ним, этого недостаточно. Мы поссорились с самим Богом, потому что образ Бога есть в каждом человеке. И самая главная задача – умилостивить Бога Отца за наш грех, а это очень трудно сделать без Иисуса Христа, Сына Божьего. Только Он, безгрешный, может и умилостивлить. И поэтому обращение к Нему – «помилуй нас с Иисусе Христе, наставниче», было услышано Господом. Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Очень важно, Господь отправляет людей в церковь. Он отправляет к священникам, он не говорит: «Идите к экстрасенсам, идите, значит, к колдунье Ванге». Он говорит: прежде всего, идите к священникам, покажитесь. А к священнику показаться для чего? Что ты исцеленный, и после этого священник может дать разрешение войти в общество Израиля. Причем это разрешение, оно носит совершенно уникальный характер. Оно описано в книгах Ветхого Завета, во Второзаконии Левит, и описание его такое, что берется две птицы одинаковых. Одна птица, значит, приносится в жертву, и кровь ее выливается в емкость с водой. А вторая птица повязается красной нитью и опускается в эту емкость с водой, где находится кровь первой птицы, и после этого она отпускается на свободу. Многие не понимают, в чем здесь смысл, а смысл здесь просто огромный. Посмотрите, человек исцеляется от греха через жертвоприношение другого человека, который в этом грехе нисколько не виноват. То есть наше исцеление от нашей смерти может только произойти через того человека, который не виноват вообще ни в каком грехе, это через исцеление, через жертвоприношение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И я хочу обратить внимание, они же еще не были исцелены, но они послушались Бога и пошли к священникам в храм Иерусалимский. Могли другие сказать: так мы не исцелились. Вот когда мы читали Ветхий Завет, книгу Царств, о том, как Елисей исцелил от проказа одного сирийского воина, он ему сказал: «Иди умойся в Иордане». И этот воин, военачальник, он воспротивился, говорит: «Что, у нас в Дамаске, что ли, плохие водоемы? Я думал, он мне сделает какие-то, значит, благовония, будет читать какие-то молитвы, будет приносить какие-то жертвы, и он, значит, прочитает какие-то заклинания страшные, после чего я исцелюсь. А он, я еще даже к нему не дошел, поставит посыльник и говорит: иди, говорит, умойся». Я, говорит, пойду обратно. Но его окружение уговорило, говорит: если бы он сказал тебе там сделать что-то сложное, ты бы стал делать, а тут он говорит такая вроде бы мелочь: иди и умойся в Иордане. Так на всякий случай, прежде чем возвращаться обратно в Дамаск, сходи и умойся. Он умылся и очистился. Он послушался пророка. И эти прокаженные, они совершают великое действие. Они раньше они не слушались Бога. Они не исполняли 10 заповедей. А теперь они исправились от этой жуткой болезни. И, услышав голос Христа: «Идите, покажитесь священникам», они начали наконец-то слушаться его и пошли к священникам. Хотя вот это само движение, это супер просто какое-то послушание, идти к священникам для того, чтобы священник сказал, что ты исцелен от проказы, и при этом не быть исцелен от проказы требует от человека огромного мужества. И когда они шли, очистились, видите, послушание Богу исцеляет нас от проказы греха. Один же от них, видя, что он исцелен, возвратился и громким голосом прославлял Бога и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Самарянин – это еретик, это сектант, это тот, кто имел альтернативное священное писание, тот, кто имел альтернативное место поклонения Богу. Это самый классический еретик, но в этот момент он уже не был еретиком. Почему? Потому что он прославлял Христа Богом. Мы знаем, что Бог запретил бесам говорить, что Христос является Сыном Бога, что Он есть Сын Божий. В Священном Писании масса таких мест, где Он бесам запрещает Его восхвалять, как Сына Божьего. И раз Он запретил, бесы не могут Ему противиться. Теперь, когда бесы создают какие-то ложные религиозные течения или какие-то секты, они во все могут быть хорошими, они могут учить только добру, но одно они не могут научить одному, что Христос есть Сын Божий. И если человек, будучи сектантом, вдруг скажет: «Да ерунду же вы говорите, посмотрите, в Священном Писании написано, что Христос есть Бог», он в этот момент перестает быть сектантом. Он перестает быть еретиком, он становится православным, потому что далее верить, что Христос есть Бог, это значит и слушаться Бога. А Христос сказал: не может человек иметь жизни в себе, Евангелие от Иоанна, если он не ел и не пил крови, тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, если он, это говорится в Евангелии от Иоанна в 6 главе. И значит, человек, если он уверовал, что Христос есть Бог, даже был сектантом, он возвращается в храм, он начинает исповедоваться в грехах, печатать святых христовых тайн, он может спастись, несмотря на то, в какой бы страшной секте он не находился до этого. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистилось, где же 9? Многие думают, что Бог, Он должен просто так давать добро и не следить за тем, что происходит в жизни человека. А между тем, если нам не то, что Бог, нам какой-то человек поможет устроиться на какую-то работу, нам какой-то врач сделает с нами какую-то удачную операцию, кто-то вот сможет нас вытащить из тюрьмы, мы обязательно пойдем его отблагодарим. Почему? Потому что это нормально. Это соответствует нашей человеческой природе. И если мы не отблагодарим того благодетеля, который нам помог, это будет бессовестным поступком. И поэтому Господь видит, Он не наказывает, не говорится, что Он наказал тех остальных 9. Но то, что они получили помощь от Бога, а мы, когда умоляем Господа с утра помощи, каждый день получаем от Него помощь, и не отблагодарили Его, Господь, к сожалению, Он это видит. И он говорит, как же не возвратились воздать славу Бога? Здесь Христос сам себя называет Богом, потому что он не говорит, почему они не пошли в храм Иерусалимский и там не воздали Богу славу. Он именно говорит, почему они не пришли ко мне и не воздали славу Богу. Когда нас спрашивают, где Христос сам себя называет именно Богом, наш ответ всегда должен быть таким. Евангелие от Луки, глава номер 17, зачало номер 85. То есть внимательно почитайте, там Господь называет себя Богом. И как недесь ли очистилось до девяти, как они не воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника, кроме сего сектанта. То есть путь к Богу открыт у всех, лишь бы человек пошел и начал его благодарить. И сказал ему, встань, иди, вера твоя, твоя святая православная вера в то, что Христос есть истинный Бог, спасла тебя. Вот теперь мы вооружены этим священным писанием. Мы с вами знаем, дорогие братья и сестры, лучше всех остальных людей на земле, сколько раз и как именно помогал нам Господь, и будем же всегда оставаться с Ним, Спасителем нашим, нашим Творцом и Искупителем, в надежде, что и нашу благодарность, которую мы посвящаем Господу своими милостынями, своими жертвами, своим воздержанием, своей любовью к ближним, будет замечена Господом. И поэтому Господь и нас, грешных, вот таких прокаженных духовную проказу людей, помилует и спасет. Аминь.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот вы рассказывали, мы записывали, когда передача по Евангелию от Луки, и вы сказали, что ложь – это вот один из самых таких опасных грехов, за которые мы будем очень серьезно отвечать. Но я все-таки вот продолжаю размышлять по поводу этого, и когда смотришь на нашу современную жизнь, все, начиная там от торговли, образования, СМИ, все пронизано ложью. Неужели получается, что мы всегда, каждый из нас так или иначе замешан в этом, и нас всех ждет такое серьезное наказание за всякие лживые действия?
Пока существует церковь, у нас есть возможность для покаяться вовремя вот своей лжи. А вообще вот думать о том, что вот лжи, жить и не лгать невозможно, это неправда. Вот неоднократно, я знаю, многие священники, и я лично вот благословляли на какое-то время человеку не лгать, и он потом приходил и говорит, надо же, жизнь такая легкая стала, да. Там, ты, говорит, сколько от жены заныкал? Они говорят, денег, а я, говорит, ей карточку отдал. Как, говорит, а откуда она кот узнает? Я, говорит, кот ей сказал, а что, я вот ничего не прячу. И так легко становится человеку, потому что раньше он думал, когда, кому, что он говорил, ведь ложь, она с легкостью вычисляется, следователи каким образом вычисляют, они постоянно одно и то же спрашивают у обвиняемого, и он вынужден все ближе и ближе, ближе подходить к правде, потому что реальность – это и есть правда, потому что вся реальность сотворена Богом, а вот эта вот ложь, она уже как будто уже начало разрушения того, чего на самом деле нету, и поэтому уповать на ложь – это уповать на то, чего на самом деле нету, и человек, который уповает на ложь, он всегда провалится, рано или поздно. И мы сами видели неоднократно, какую бы хитрость мы ни придумывали, какое бы лукавство мы ни совершали, если мы идем на поводу у этого лукавства, нас ждет всегда какая-нибудь либо неприятность, либо вообще катастрофа. И потом мы говорим, да как же так, почему вот нас уволили, почему не его, мы же его так вот оболгали, а вот Господь все равно руководит, все равно будет он победитель. Поэтому, тем более мы же надеемся на воздаяние, мы должны стремиться говорить всегда правду. И вот такой термин «ложь во благо», я вообще не представляю, что такое. Многие говорят, ложь во благо скрывает диагноз. Тяжелый смертельный диагноз от больного. Что уже это точно правда. Это ложь. Это ложь. Не имеет права даже врач, не то что священник, не то что верующий православный христианин, скрывать диагноз от больного. Почему? Потому что, как правило, вот этот больной, тяжелой, смертельной, опасной болезнью, он никогда не спелся, не причащался. А от него скрывать. Надо ему сказать. И раньше же ему говорили, что надо быть чадом церковным. И он это думал как-то... Ну, может быть, потом, когда-нибудь, в старости, я и повернусь лицом к Богу. А теперь все, старости не будет. Вот сейчас есть момент истины, когда можно покаяться в грехах, когда можно причаститься и уже очищенным от этой греховной проказы встретиться со Христом Спасителем. Когда мы скрываем вот такую ложь во благо, в кавычках мы делаем, мы творим погибель этому человеку. Мы блокируем его спасение. Мы делаем его спасение просто невозможным. Это страшное зло. Вот таким образом, а какое еще может быть ложь во благо? Это ложь, она всегда в погибель, и мы от всякой неправды должны отказываться категорически, потому что название, первое название христиан – верные, правдивые. Это те люди, которые почему Господь запрещает именно нам, христианам, клясться? Ведь клятва в Ветхом Завете была, а теперь мы не можем кляться. Почему? Потому что когда человек клянется, он говорит, вот это вот теперь, сегодня, в присутствии свидетелей, я говорю правду. А раньше что, я лгал? Мы не можем кляться, потому что наше слово всегда является словом правды. И таким образом, когда мы всегда будем говорить правду, когда про нас будут все знать, вот этот человек, он странный какой-то, чеснок, он всегда правду говорит. Ты ему не рассказываешь, что ты там напился, там кого-то убил, кого-то там это самое. Он не наш человек, не убийца, не злодей, не насильник. Вот. И в то же время, когда мы будем свидетельствовать о Христе людям, они уже будут знать, что мы говорим правду, потому что мы говорим правду всегда.
Батюшка, ну вы говорите вот о таких глобальных, например, вещах, да, как диагноз, допустим, это вопрос жизни и смерти, а вот такие бытовые вещи, вот, например, я вот в последнее время в жизни встречаю, мне всегда казалось, что у нас как-то вот даже в торговой сфере не обманешь, не продашь. Вот недавно я продавала машину, которая после аварии, я была уверена, что человек, который мне помогает, после ремонта скажет покупателям, вот смотрите, какая красивенькая, нарядная машинка, все с ней в порядке, нигде она не бита, не крашена. И вдруг я слышу, он говорит, была авария такая-то, такая-то, вот здесь, значит, было помято, здесь было помято, а вот здесь ремонтники не доделали, обрати внимание. То есть я с ужасом слышу, что он рассказывает всю правду. И думаю, так мы сейчас ничего не продадим. И в итоге мы быстро и хорошо продаем эту машину.
Меня видите, это... Потому что иметь дело с человеком, который говорит правду, всегда приятно. Это приятно, потому что и такие люди как раз являются, даже если они не верующие и не христиане, они являются такими профессионалами, к которым всегда обращаются, которые даже в любой кризис будут иметь свою копейку, потому что они будут свои отчасти у Бога, потому что они к Нему идут. Бог – это Отец всякой правды, и Христос – это Солнце правды, поэтому… Если даже мы сказали какую-то правду, за которую мы потом пострадали, так мы должны перекреститься и сказать, слава Богу, мы за правду, то есть за тебя, Христос, пострадали, вот, значит, и теперь у нас есть возможность спасти свои бессмертные души, потому что я обещал, что тот, кто пострадает за тебя, тот будет иметь великую мзду на небесах.
Ну, мы, батюшка, думаем не только о себе, но и о своей великой родине, и вот последний случай, если вы слышали, как психиатр Бельжо сказала Зое Космодемьянской, что он видел ее там какие-то медицинские карточки, и что она под пытками немцам ничего не рассказала, потому что она страдала шизофренией, впала в ступор. То есть, ну, надо сказать, что народ наш, конечно, очень адекватно отреагировал на такие вещи. Интернет просто взорвался совершенно негодованием. И вот уже, казалось бы, вот это вот оболгание наших героев, оно как-то сходит на нет, но все равно продолжаются попытки.
Нет, враг всегда будет срамить дела правды. Вот дела правды, вот видите, Зоя Космодемьянская, она прославилась не зря, у нее такая фамилия Космы и Демьяна, да, то есть вот даже улицы Космодемьянской, когда все улицы Преображенские, все улицы Богоявленские, все улицы Воскресенские заменили на улицы Ленина, Молотова, Сталина, вот все-таки появилась улица Зои Космодемьянской, где прославлялись православные святые, да, вот, и она является исполнителем заповеди «Не убий», потому что многие думают, что заповедь имеет только вот этот запретительный характер, а Христос, Он же все усложнил, Он же сделал всю нашу жизнь невозможной, Он сказал, как, значит, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так ты делай. То есть, если раньше надо было не делать гадости, да, то теперь надо творить правду. И теперь заповедь «не убий», она означает буквально для нас, если на нас напали враги, фашисты, то мы должны встать на защиту нашей Родины, потому что мы не хотим Вот мы же понимаем, что старики и дети, которые живут в домах, которых вот завтра придут расстреливать фашисты, они же не хотят, чтобы их убили, а значит, мы обязаны встать на их защиту. А если мы скажем, ой-ой-ой, я христианин, и убежим от этой войны, сдадимся в плен или куда-нибудь спрячемся в тайге, то мы нарушители будем заповеди Христовой. И заповеди закона Моисея, понимаете, то есть вот это, она творец была заповеди, она сражалась за свою родину, и я думаю, что это клевета на нее полнейшая, потому что, как бы тяжело не было, вот, человек с психическими заболеваниями все-таки оружие в руки не получал никогда, Господь это не попускал. Ну, а вообще, то, что вот я изучал психиатрию по учебнику Гулямова, там вот профессор этот, он прямо пишет, что ничего же не знает. Вот этот, вот, кого кто-то вот заболел психически, его повезли в психбольницу, там вылечили, он вернулся обратно, стал директором комбината, такого же мы не видим. То есть это темное, это заболевание души, оно связано с бесами, вот, и человек, который в это не верит, он в этой болезни никогда не разберется и не сможет оказать кому-то помощь серьезную достаточно. Поэтому доверять людям, вот, психиатрии, психологам, психологи, они же говорят, что души нет. А сама наука изучает душу. То есть это как вот мы так и должны относиться к этим специалистам, что эти люди вот учат тому, чего на самом деле не верят, что существует, значит, к им доверять мы не обязаны им доверять. Лучше будем доверять Богу и Его правде, которая изложена в Священном Писании.
Батюшка, а вам же приходилось бывать в учебных заведениях, вот где дети с диагнозом? То есть вы-то как считаете, с ними нужно работать? Все-таки часто же медикаментозно их стараются как бы поддерживать? Или...
Христос, у нас нет таких как бы оснований полагать, что врачи творят неправду. То есть медицина, которая имеет, я не знаю, аккредитацию государственную, мы ее приветствуем. Но мы знаем, что она бессильна сделать человека бессмертным. Это самая главная проблема, она решить не может. И мы знаем, что есть болезни за грехи, поэтому, как бы больной человек ни был, ему прежде всего надо исповедаться и причаститься. Кстати, сейчас очень многие врачи так говорят, прямо больным. Вот я так удивляюсь, приходят, вот мы делаем операцию, нам врач сказал, надо исповедаться, причаститься, что вот на всякий случай. Да, почему? Потому что какой-то опыт появился у этого врача. Может быть, он сам не верующий, он раз сказал, и прошло все хорошо, и так, а потом не сказал, значит, было плохо. Вот. И вот помощь может быть только от Бога, один врач и одно лекарство – это святое причастие. А если есть болезни, и врачи, они продолжают, вот пытки человека здесь на земле, она не только продолжает время страданий, вот, значит, как говорил отец Серафим Саровский, когда тело болеет, душа выздоравливает, значит, нам надо понести этот крест, его безропотно надо принять, и, следуя инструкциям врачей, вот, усиливать и продолжительность увеличивать наших мучений на земле для того, чтобы войти в горние обители, где уже не будет никакой болезни, всякая слеза будет оттерта с наших глаз Христом Спасителем нашим.
Батюшка, ну вот насколько для вас сложно было понять, принять, или вы уже как бы, у вас есть такая привычка спокойно воспринимать все сообщения, вот когда дети погибли, спортсмены? То есть вот что вообще это могло быть, и из-за чего это, и насколько нужно нам, какие нужно из этого уроки извлекать?
Ну, когда гибнет ребенок, это всегда страшная трагедия, страшная трагедия. Вот в Священном Писании мы знаем, что в Израиле дети погибали, потому что их убивал Египет. А потом, когда Израиль выходил, ему повелел Господь взять у своих ближних, значит, золотые и серебряные вещи. Почему ближних? Потому что только близкие люди могли предать египетскому фараону, рассказать, что вот здесь рождается мальчик. И приходили, его казнили, убивали. И за это они получали награду, вот такую, в виде золотых изделий, серебряных изделий и богатых одежд. Таким образом, это был даже призыв к покаянию, потому что когда 600 тысяч только мужей взяли серебряные вещи и ушли в пустыню, казалось, зачем фараон за ними погнался, когда уже 10 казней произошло. 10 казней произошло, жутких. Почему он не... Потому что люди восстали, сказали, вот они нас ограбили. Другие бы сказали, так эти же деньги, это же заработано на смерти детей. Куда мы лезем? Бог с ними, мы сколько столетий издевались над этим народом. Нет, они закричали, иди, забирай у них. И таким образом Египет погиб в водах, Вот море, да, пошел, погнался за Израилем, а воды вернулись обратно, и все вот эти боевые колесницы утонули. А дальше вот это вот золото, это серебро, это богатое богатство, богатство, убранство пошло куда? Оно пошло на скинию завета. То есть пошло на то, как бы, место, где обитал Господь Бог. И таким образом получается, что вот эти дети погибли не зря. Они погибли, потому что дьявол командовал Египтом, а он охотился за детьми, за мальчиками. Почему? Потому что он хотел убить уже тогда Христа. Он не знал, когда именно он родится, в каком именно месте, от какой именно жены. И поэтому он охотился за всеми подряд и всех подряд убивал. И таким образом эти дети оказались мучениками за Христа. Вот, и казалось, ну такое жуткое беззаконие. Тут-то несчастный случай произошел. Тут просто брали и убивали. Вот ребенка у вас забирают и убивают его, топят вот в реке. А получилось, что они соединились с Богом. Поэтому вот, и чем ближе мы будем к церкви, тем легче нам будет преодолевать те скорби, которые в любом случае нам придется вкусить в течение всей нашей жизни. И самая большая помощь для родителей, вот это если они от имени своих детей начнут творить правду, начнут строить храмы, начнут писать иконы. Облегчение они получат в своей душе сразу же. Сразу же получат, потому что иначе и быть не может. Господь увидит этот подвиг, вот, веры прежде всего. И эти дети превратятся в ангелов, которые еще неоднократно помогут своим родителям здесь на земле прожить жизнь так, чтобы стать жителями Горнего Иерусалима.
Батюшка, вот скажите, пожалуйста, нам нужно как-то переживать и волноваться за вот политическую ситуацию, то, что там вот у нас чемпионат отменили, в Сирии постоянно на нас нападают, там в Совете Безопасности нас обвиняют в жутких преступлениях.
Вот нам надо реагировать нашей молитвой. Если нас что-то задевает, нам надо молиться. Молиться за нашу родину, молиться за нашего президента, за наших солдат, которые воюют, за наших спортсменов. Нам надо волноваться, нам не надо. Мир, сказал Господь. Люди волновались, сидели апостолы, говорят, что же делать, Христа убили, может, возьмем ножи и пойдем всех резать, убивать. Вот. Он говорит, нет, мир вам, успокойтесь, потому что Господь, мы знаем, что Господь воздаст всем за всякую неправду. Смирение и кротость – это как бы не зашуганность и забитость, а наоборот, великая сила, причем сила не человека, а сила Бога. Бог, Он сказал, Бог Отец правды, я воздам. Поэтому мы должны, если нас что-то встрепенуло, вывело из состояния покоя, какая-то новость, мы должны просто усилить свой пост, увеличить свою молитву, умножить свое покаяние и обязательно причтить святых Христовых тайн. С Богом мы непобедимы.
Спасибо, Господи, батюшка.
Помогай всем Господь Бог. Божие благословение на вас, дорогие братья и сестры.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска Иереем Дмитрием Киряковым.